Взяв ружье на изготовку, я заглянул в окно. Привыкшим к темноте глазам хватило слабого света узкого серпа месяца, чтобы разглядеть обстановку. В единственной комнате никого не было. Открыв немилосердно скрипящую дверь, я пробрался между раскиданным по полу хламом и, поднявшись на несколько ступенек по ветхой лестнице, заглянул на чердак. Порядок. Ерунды какой-то навалено, и все. «Заходите!» — выглянул я в дверь. Потом, пошарив в шкафу, вытащил оттуда закопченный чайник. «Где-то здесь и огарок свечи должен быть». «Ага, вот он. В щели между полкой и задней стенкой». Зажженная свеча осветила комнату. По стенам сразу же забегали таинственные тени. «Ну и мрак!» — закашлялся Макс. «У нас в камере и то чище было». «Вот и прибрался бы». Витрицкий ногой смел мусор за порог и попытался заделать одно из окон оторванной спинкой стула. «Займитесь огнем». «Да без проблем». Макс, зажав нос пальцами, высморкался и начал при помощи мачете расщеплять обломки мебели. «О, а тут дровишки уже заготовлены». Я вышел на улицу, наполнил чайник снегом и, вернувшись, плотно прикрыл за собой разбухшую дверь. «Не найдут нас здесь». Витрицкий закончил с окном и, положив на колени рюкзак, присел у стены. «Об этом месте мало кто знает». Я закрыл второе окно, сдвинув в сторону шкаф. «Да и не суются сюда зимой». Макс защелкал зажигалкой, щепки занялись было огнем, но тут же задымили и почти сразу потухли. Комната наполнилась дымом. «Ну кто так разжигает?» — потер заслезившиеся глаза Николай. «Дымогон развел только». «Нормально я разжигаю!» Макс снова щелкнул колесиком зажигалки. «А что дым?» «Ты повторяй, дым-дым, я масло не ем, и все путем будет!» «Вьюшка открыта?» «Открыто!» «Тогда воздушная пробка в дымоходе, предположил я». «Это мы просто!» Жан подошел к очагу, присел на колени и, сосредоточившись, хлопнул в ладоши. Акустический удар ушел вверх, оттуда посыпалась зола. «Ловкость рук и совсем чуть-чуть магии». На этот раз быстро разгоревшийся огонь осветил комнату. Тяга с легким гулом угоняла дым в трубу. Я убрал потушенную свечу обратно в тайник. Еще пригодится. Не мне, так другим. С огнем хорошо, сразу уютнее стало. Плохо только, что очаг прогреет комнату лишь к утру. «Будем дежурить». «Да ну нафиг». Плюнув на экономию, я активировал обогревательный амулет. Надо перекусить по-быстрому и спать завалиться. Очнувшись, Жан внимательно осмотрел опухшее лицо непрерывно сморкающегося Макса, покопался в своей сумке и молча протянул какой-то бумажный пакетик. «Это что?» «Залей кипятком и выпей». Колдун закутался в плащ и, вытянувшись на полу, отвернулся к стенке. «Вы спать ложитесь, я охрану поставлю». «Сил хватит?» — Николай начал выкладывать из рюкзака консервы. «На сигнализацию много не надо». «Дай сюда». Я забрал у Макса железную кружку, высыпал туда порошок и залил уже закипевший в чайнике водой. «Жан, а от чего это?» «Судя по симптомам, произошло легкое отравление каким-то парализующим зельем. Этот абсорбент очистит дыхательные пути». «Пей!» Я взболтал выпавший осадок и протянул кружку Максу. «Парализующее?» «Странно. Обычно жахают шаровой молнией, но где-то я про что-то подобное уже слышал». «Остынет, выпью». Макс отставил кружку в сторону. «Блин, даже ворона помянуть нечем». «Помянуть всегда успеем». Я вовсе не был уверен в его смерти. «Коля, что у нас из жратвы?» «Бобы кубинские консервированные». «Ветчина датская консервированная». «Зеленый горошек болгарский, само собой, консервированный». «А это что?» Витрицкий покрутил в руках запакованный полиэтиленом брикет. «Похоже на курагу с миндалем прессованную». «Кидай сюда», — попросил я. «И ветчину открой». Наскоро перекусив, мы начали устраиваться на ночлег. Места было не очень много, но на чердаке ночевать слишком холодно. Поколебавшись, я решил караульным никого не оставлять. Если что, заклинание Жана сработает, а нам денек завтра предстоит не из легких. Просто так, рейнджеры не отстанут, искать будут. А тут еще повезло на каких-то отморозков нарваться. Интересно, кто такие? Те, чьи следы рейнджеры утром видели? Может, зря я стрелять начал? Странно, что оберег о них не предупредил. Ночью нас здесь не найдут. Ночью по лесу шарахаться дураков нет. Да и случайно на избушку не выйти. Сюда, и зная дорогу, не каждый раз добраться получается. Аномальная зона, блин. Но утром надо постараться как можно раньше через границу перейти. Может, на севере и оторвемся? Там, я знаю, немало укромных уголков. Не думаю, что за год с ними что-нибудь успело случиться. Решено. Прямо к срубу на Лысой горе и двинем. Немного не по пути, но там уж точно скинуть с хвоста можно кого угодно. «Жан!» — тихо позвал я, подождал и снова позвал. «Не притворяйся. Знаю, что не спишь». «Чего надо?» «Жан, зачем тебя рейнджеры искали?» «Меня? Я думал, это за тобой пришли», — не купился на мой блеф колдун. «Не прикидывайся. Капитан все время на тебя смотрел», — продолжал настаивать я. «У тебя паранойя». Жан замолчал, а вскоре и захрапел. Уснул. «Паранойя, значит? Может быть». Сейчас моя паранойя никак не могла решить, врет Жан, или это весь мир решил жить меня со свету. Если врет Жан, понятно, дело житейское. Но если рейнджеры охотились именно за мной, то это вообще ни в какие ворота не лезет. За что? Что я такого сделал, что все встречные и поперечные меня убить пытаются? Всемирный заговор. Устроившись поудобнее в углу рядом с очагом, я вытянул ноги и прислонился к стене. Что-то у меня все кости ломит, особенно руки. С левой кистью понятно, но правая это почему никак не проходит. И голова гудит, и глотать больно. Уж не заболел ли я? Как не вовремя, и отлежаться не получится. Надеюсь, завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Очень на это надеюсь. Но почему-то совершенно в это не верю. Глава 10. Иногда сны заводят людей в странные места. Мозг вообще штука непонятная, и никогда не знаешь, какую игру он предложит тебе сыграть. Стоит потерять контроль, и из подсознания на свет Божий начинают выползать давно забытые обиды, а из обыденных, ничего не значащих фактов складываются полные сюрреализма картины. И никогда наверняка не скажешь, какое событие какую химеру породило. Я был уверен, что знаю свои кошмары как пять пальцев. Я ошибался. Вокруг простиралась безжизненная снежная пустыня. Холодным блеском сияло лазурное солнце, его лучи отражались на бесчисленных гранях, усеивающих пустыню ледяных шипов. Горизонт терялся в клубящейся у земли туманной дымке, но абсолютно ясное небо завораживало своей чернотой. Любой человек в здравом уме постарался бы убраться отсюда подальше. К сожалению, мои желания сейчас не играли никакой роли. Вмороженные в лед руки и ноги удерживали меня распростертым навзничь. Кто сказал, что во сне не чувствуют боль? Вывернутые в локтях руки горели огнем, а кисти и ступни кололи нестерпимо длинные иглы стужи. Мерзкое положение. Я напрягся и попытался вырваться, но стало только хуже. Куда еще-то хуже? Вроде бы некуда, но появившиеся в воздухе пять острых сосулек наглядно показали, что это только начало кошмара. Ледяные лезвия сделали круг и один за другим сорвались вниз. Четыре резких удара пробили ступни и запястья. Немного позже пятая сосулька вонзилась мне меж ребер. Мгновение я рассматривал торчащую из груди рукоять собственного ножа, а потом меня скрутило судорога боли. Дикий спазм сдавил легкие, попытка вздохнуть ни к чему не привела, лишь из горла вырвался сиплый полувсхлип-полустон. Не в силах глотнуть ни капли воздуха, я забился на полу, ботинок угодил по чайнику, и тот со звоном откатился к двери. «Эй, лед! Подавился, что ли?» Проснувшийся Макс с размаху хлопнул меня по спине. Это ненамного, но помогло. Закашлившись, я смог несколько раз судорожно вздохнуть и, наконец, кое-как отдышался. Набрать полные легкие воздуха никак не получалось. При каждом вздохе грудь пронзала острая вспышка боли. И все же стало гораздо легче. «А че ты такой холодный?» — удивился растормошивший меня Макс. «Дайте-ка я взгляну!» Жан щелкнул пальцами, и вспыхнувший под потолком небольшой огонек разогнал темноту по углам. «Сколько времени?» – прохрипел я. Лицо онемело, как после обезболивающего укола стоматолога, и слова приходилось тщательно выговаривать. На висках выступил пот. «Ну и плющит меня. И огонек как-то тускло светит. Все немного смазанное и серое». «Ночь еще!» Жан ухватил меня за голову и уверенным движением оттянул века. «Точно ночь, вон и обогреватель сгореть не успел». Я подался назад и уперся в стену. Не понравился мне взгляд Жана, ох, не понравился. Крест так на Харпина смотрел, когда тому в живот пару пуль бандиты влепили. Харпин тогда и часа не прожил. «Все так плохо!» Новый приступ кашля чуть не разорвал легкие. Сплюнув, я с облегчением увидел, что плевок чистый, без крови. «Болит что-нибудь?» Колдун поднял чайник и кинул Витрицкому. «Снегу набери». «Ничего не болит», — признался я, и, сжав правый кулак, вонзил ногти в ладонь. «Холодно только, и руку правую не чувствую». «Снимай фуфайку», — распорядился Жан, забрал у Николая котелок и пристроил в очаге. «Максим, огонь разведите, пожалуйста». «Холодно», — вцепился в фуфайку я. «Да тепло здесь!» Макс оторвал дверцу шкафа и, поставив под углом к стене, расщепил ударом ноги. Собрав обломки, он сложил их шалашиком и зашарил по карманам в поисках зажигалки. Я нехотя снял фуфайку. Душно. Воздуха не хватает, да еще и не вздохнуть нормально. «Руку покажи», — распорядился Жан. Рукав свитера удалось закатать без труда, а рубашка присохла, ее пришлось отдирать. На предплечье черными полосами выделялись 4 расплывшиеся царапины. Сощурив слезящиеся глаза, я с ужасом рассматривал белую с синеватым отливом кожу вокруг воспаленных ран. Даже абсолютно ничего несмыслящему в медицине человеку стало бы понятно, что дело плохо. Я кое-что в колюще резанных ранах понимал и, шумно выдохнув, осторожно прикоснулся к руке. Предплечье было холодным и твердым, как дерево. Этот запах... Запах уже даже не гниющего, а разлагающегося мяса. «Гангрена?» — зажав рукой нос, отодвинулся подальше Витрицкий. «Если бы...» — как-то отстраненно произнес Жан. «Стылая лихоманка!» — враз пересохшим горлом прошептал я. «Да ну!» — теперь отодвинулся и Макс. «Не свисти!» «Это не заразно?» — Николай взялся за ручку двери. «Нет», — категорически заявил колдун. «От человека к человеку заболевание не передается». «А лечится?» — немного успокоился Витрицкий. «Нет». Я устроился поудобнее и потер ноющие ребра. Излечить от стыла и лихоманки не могли ни лекарства, ни магия. На ранней стадии болезнь себя никак не проявляла, а после перехода лихоманки в активную фазу заболевший засыпал и уже не просыпался. Утром находили заледеневшее тело. И никто не мог даже примерно назвать причину заражения. Я бы не стал так категорично насчет заразности. У проказы вообще инкубационный период до 6 лет. «Шутки у тебя?» Жан сжал пальцами мое запястье и развернул руку внутренней стороной к себе. «Смертнику можно!» На внутренней стороне предплечья бугрилась темно-синяя вена. Перед глазами все начало расплываться, меня скрутил новый приступ кашля. Господи, как холодно, уже и ног не чувствую. «Сколько мне осталось?» «Не знаю». Старик отпустил руку и задумался. «Ты вообще проснуться не должен был?» «Значит, пока снова не засну», — обессиленно прислонившись к стене, попытался пошутить я. «Не уверен». Жан снял с чайника крышку. «Слишком медленно у тебя болезнь развивается. Дай подумаю». «А чего тут думать?» — отмахнулся я. «Все, отбегался. Странно, почему это меня совсем не волнует, только замерз. Блин, ну хотя бы немного потеплело. Че столбами встали? Идите сюда, инструктаж проводить буду». «А ты с нами дальше не пойдешь?» — присел рядом на корточки Макс. «Нет. Не вижу смысла мучиться просто для того, чтобы в каком-нибудь сугробе сдохнуть. В доме хоть какие-никакие удобства есть, но и здесь холодно, слишком холодно». «У тебя еще такие остались?» Жан щелчком откатил медный шар в сторону. «Забирайте», — великодушно разрешил я. «Мне они больше ни к чему. Чувствую, уже недолго осталось. Холодный воздух ледяными комками проваливался в легкие, сдерживать кашель удавалось со все большим трудом. «Не раскисай!» Колдун выудил из моего мешка артефакт и, с сожалением, вырвал лист из своего журнала. «Давно хотел поэкспериментировать со стылой лихоманкой, да никак не получалось». «Иди ты!» — послал его я. «Не лечится она, и точка, нечего из меня подопытного кролика делать». И тут меня по-настоящему проняло. «Все! Это все!» «Странная все-таки штука, человеческая психика!» До этого я как-то не до конца осознавал свое положение и близость смерти. Казалось, стоит закрыть глаза, 5 минут поспать, и все образуется само собой, рассосется. А предложение Жанны поэкспериментировать напрочь выбило меня из колеи. В голове зашумело, перед глазами появилась серая пелена. «Я серьезно!» Колдун скатал из листа трубочку, провел по ней мизинцем и совсем без усилий воткнул в шар. Бумага легко прошла сквозь покрытую патиной медь. «Но стылую лихоманку не лечат!» Макс завороженно наблюдал, как через трубочку в кипяток начинает переливаться содержимое обогревательного артефакта. Вода забурлила и стала мутно-красной. «Лечат все!» Жан поставил кружку на пол, накрыл ее журналом и, приоткрыв дверь, выкинул шар на улицу. Мгновение спустя там бесшумно полыхнуло ослепительное пламя. К тому же никому еще не попадался пациент в таком состоянии. Знать бы еще, как тебе проснуться удалось. Кошмар приснился, не стал скрывать я. Повезло. Не то слово. Что это за болезнь такая? Витрицкий отошел к двери, но устроился в самом дальнем от меня углу. Боится, заразы. И правильно делает. Интересная болезнь. Никому из исследователей возбудителя найти не удалось. Решили, что причины чисто магические. «Рукав не опускай», — остановил меня Жан, развернул вытащенный из сумки сверток и начал внимательно изучать заточку похожих на скальпели блестящих ножей. Заражаются в основном те, кто долго находится на холоде. Засыпают в тепле и к утру превращаются в кусок льда. «Почему?» «Есть мнение, что внутренние токи энергии перестраиваются таким образом, что начинают замораживать тело». Наконец, заточка удовлетворила старика, и он сунул лезвие в огонь. «Вы что это делать собрались?» – забеспокоился я. «Как-то нехорошо он на мою руку посмотрел». «Резать!» Колдун убрал журнал и сунул раскаленное лезвие в кружку. Раздалось шипение, по вытащенному клинку забегали прозрачные язычки пламени. «Зачем?» – я отполз в угол. «Все равно подыхать, и даже ради науки резать себя не позволю». «Если раны не выжечь...» «Болезнь по новой начнется». Жан с ножом в руке придвинулся ко мне. Язычки пламени на лезвие вовсе и не думали гаснуть. «А если выжечь?» «Разве стылая лихоманка и царапины как-то связаны? Непонятно». «Тогда, может, и не начнется». Такой ответ меня вовсе не устроил, но колдун уже схватил руку и полоснул ножом по предплечью. Боли не было. Только на коже остался длинный порез, да завоняло палеными волосами. Впав в какое-то непонятное оцепенение, я смотрел, как Жан выводит на моей руке непонятные символы и сплетает их в странную вязь. Клинок глубоко в тело не погружался, и порезы не кровоточили. Макс и Николай, не выдержав тошнотворного запаха паленого мяса, выскочили на холод. Постепенно предплечье начало охватывать легкое жжение, под ногтями закололо. Когда колдун перешел к внутренней стороне руки, меня замутило, к горлу подкатил комок тошноты. Я выдернул запястье, отвернулся, и меня вырвало. Как ни странно, после этого стало легче. Холод и боль в груди отступили, пропало помутнение в глазах. «А ты боялся!» Жан кинул к очагу почерневший нож, пламя на котором почти потухло, и взял кружку с разведенным драконьим огнем. «Пей!» «Что? Я не дракон!» «Совсем старый, из ума выжил. Это зелье все внутренности сожжет». «Пей!» — колдун сунул кружку мне под нос. «Сейчас ты продолжаешь медленно замерзать. А это зелье тебя согреет и поможет моим заклинаниям привести в норму внутреннюю энергию тела». «Подожди, подожди!» — я отодвинул кружку от лица. «Ты же говорил, что насчет внутренних токов энергии это только мнение есть. А если я сгорю?» «Вот сейчас мы это и проверим». Жан посмотрел мне прямо в глаза. Шансы 50 на 50, но это лучше, чем медленно замерзать. И в любом случае, ты не сгоришь, концентрация не та.
Но-но.
Я тяжело вздохнул и одним глотком выхлебал мутную жидкость. Теплый раствор не имел какого-то определенного вкуса, но острой болью опалил горло, пищевод и желудок. Разъедая внутренности нестерпимой резью, огонь начал растекаться по всему телу. Я захрипел и, вырвавшийся из легких воздух, обжег ноздри. Не помню, как потерял сознание, но когда очнулся, Макс и Николай держали меня придавленным к полу. Неужели побуянить успел? Жан задумчиво повертел в руках смятую железную кружку и поставил ее в буфет.
«Хватит!» — расслабился я.
Парни, дождавшись кивка Жана, встали и отошли.
«Как ты?»
«Еще не знаю.
Странные ощущения.
Громадный кусок льда у меня внутри никак не мог растаять в полыхающем вокруг него пламени. По крайней мере, больше не холодно. Почти не холодно. Но стужа просто затаилась, и ее осторожные ростки время от времени легкими прикосновениями пытались заморозить мою душу.
«Руку покажи», — присел ко мне колдун.
«Смотри». Я приподнялся, волна жара ударила в голову, из глаз потекли горячие слезы.
«Долго меня еще колбасить будет?»
«Уже нет». Жан провел ладонью над предплечьем и сложил пальцы в странную фигуру. «А-а-а!» — заорал я, когда плоть правой руки начала слазить с костей. Никакого преувеличения. Ощущения были именно такие. Сделанные колдуном на предплечье надрезы зажили своей жизнью и начали удлиняться, рассекая кожу. Линии, ромбы и странные символы полыхнули огнем и расползлись по руке, сливаясь в сложный узор. Думаю, даже окажись кисть в топке печи, боль была бы не столь ошеломляющей. К тому же на этот раз сознание потерять мне не удалось.
«Получилось!» — ликующе прошептал колдун.
Сколько удивления в голосе. «Ну и гад!»
«Сволочь!»
— в ответ прохрипел я.
«Просто ответить на вопрос не мог!»
«Успокойся. Все уже закончилось». Жан осмотрел мою руку. Черные узоры на коже казались выжженными, а еще недавно широкие и воспаленные царапины извивались белыми рубцами. «Конечно, возможны рецидивы, но тут уж ничего не поделаешь. Заразу до конца еще не выжгли».
«Я что теперь, ходячая бочка с порохом?»
Предположение о возможных рецидивах мне совсем не понравилось.
«Боюсь, что так. Но это ненадолго.
А если драконий огонь не сможет выжечь стылую лихоманку?» — подал голос, сидевший у двери Витрицкий.
«У нас еще один шар есть», — беспечно отмахнулся колдун.
«Другой вопрос», — никак не унимался Николай.
«А если он очень быстро ее выжжет?»
«Придется вносить в лечение коррективы», — пожал плечами Жан и, прислушавшись к чему-то слышному ему одному, погасил светящийся под потолком шарик.
«У нас гости».